здравствуйте! В эфире предновогодний выпуск еженедельного культурного обозрения «Седмица». Мы поздравляем вас с наступающим светлым праздником Нового года. Надеемся, что он будет радовать только хорошими новостями. В студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе. Он был свидетелем развития первых христианских общин и в письмах запечатлел для нас апостольскую эпоху. Священномученик Игнатий Богоносец. 2 января Православная Церковь чтит его память. О людях, которые спасают от гибели животных, о съемках научно-популярных фильмов и новейших исследованиях в области океанологии, биоинженерии, медицины и космоса. Разговор пойдет с гостем рубрики «Пчело и век». С чего начинается Родина? На безымянной высоте, березовый сок. На этих душевных и светлых песнях выросло целое поколение наших соотечественников. 1 января исполняется 97 лет со дня рождения их автора, композитора Вениамина Баснера. Он был непосредственным учеником апостола Иоанна Богослова и сопровождал апостола Петра в его апостольских путешествиях. Игнатий Богоносец, священномученик Древней Церкви, первый крупный христианский писатель нееврейского происхождения. Он был свидетелем распространения и развития первых христианских общин и в своих 7 письмах запечатлел для нас апостольскую эпоху. О том, как это было, в нашем сюжете.
Священномученик Игнатий Богоносец, родом из Сирии, был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Предание сообщает, что когда святой Игнатий был ребенком, Спаситель обнял его и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Богоносцем же он наименован потому, что имел имя Спасителя в своем сердце и непрестанно ему молился. Ему принадлежит установление в церковной службе антифонного пения на 2 лика или хора. Во время песнопений он укреплял души своей паствы и сам горел желанием пострадать за Христа. В 106 году император Троян по случаю победы над скифами приказал повсеместно приносить жертвы языческим богам, а христиан, отказывающихся поклониться идолам, убивать. Во время похода против армян и парфян в 107 году император проходил через Антиохию. Здесь ему донесли, что епископ Игнатий открыто исповедует Христа, учит презирать богатство, вести добродетельную жизнь, хранить девство. В это время святитель Игнатий добровольно явился к императору, чтобы отвратить гонения на антиохийских христиан. Настойчивые просьбы императора Трояна принести жертву языческим идолам были решительно отвергнуты святым Игнатием. Тогда император решил отдать его на съедение зверям в Риме. Святитель Игнатий с радостью принял вынесенный ему приговор. Его готовность к мученическому подвигу засвидетельствована очевидцами, сопровождавшими святого Игнатия из Антиохии в Рим. На пути в Рим корабль, отплывший из Селевкии, остановился в Смирне, где святой Игнатий встретился со своим другом, епископом Поликарпом Смирнским. Из других городов и сел к святому Игнатию стекались священнослужащие и верующие. Святитель Игнатий увещевал всех не бояться смерти и не скорбеть о нем. Из Смирны святой Игнатий прибыл в Троаду. Здесь его застало радостное известие о прекращении гонений на христиан в Антиохии. Из Троады святой Игнатий отплыл в Неаполь, в Македонию, и потом в Филиппы. По пути в Рим святой Игнатий посещал храмы, произносил поучения и наставления. Тогда же он написал еще 6 посланий к ефесянам, магнезийцам, троллийцам, филадельфийцам, к епископу Смирнскому Поликарпу. Римские христиане встретили святого Игнатия с великой радостью и глубокой скорбью. В день языческого праздника, 20 декабря, святого Игнатия вывели на арену цирка, и он обратился к народу. «Римские мужи, вы знаете, что я осужден на смерть не ради злодеяния, но ради единого моего Бога, любовью к которому я объят и к которому стремлюсь. Я его пшеница и буду смолот зубами зверей, чтобы быть ему чистым хлебом». Сразу же после этого были выпущены львы. Предание повествует, что, идя на казнь, святой Игнатий непрестанно повторял имя Иисуса Христа. Когда святой был растерзан, оказалось, что сердце его не тронуто. Услышав о великом мужестве святителя, Троян пожалел о нем и прекратил гонения на христиан. Мощи святого Игнатия перенесены в Антиохию, а впоследствии со славою возвращены и положены 1 февраля в церкви во имя священномученика Климента, папы Римского.
В Институте славянских исследований в Париже увидел свет словарь Достоевского. В нем анализируются сюжеты, понятия и стилистика языка творчества писателя, включая филологические и религиозные аспекты. Как отмечают издатели, книга является некими воротами в увлекательную, но сложную вселенную творчества Достоевского. Помогает заметить важные детали и найти разные толкования смыслов произведений. Сборник состоит из 118 статей, которые включают в себя заметки обо всех рассказах и романах писателя, а также данные исследований русских, французских, английских и немецких авторов. В книге можно найти информацию о писателях, которые повлияли на творчество Достоевского, и статьи, посвященные религиозным вопросам, центральным во всем творчестве писателя. Словарь рассчитан как на новичков, так и на тех, кто уже знаком с миром Достоевского. Выход книги приурочили к 200-летию со дня рождения писателя. Далее мы поговорим о съемках научно-популярных фильмов и о людях, которые спасают от гибели животных, а также о новейших исследованиях в области океанологии, биоинженерии, медицины и космоса. Нашу программу продолжает рубрика «Чело и век».
В наш век информационных технологий и видеофильмов кинокамера добралась до неизведанных, труднодоступных уголков нашей планеты. А чтобы зритель увидел как можно больше интересных научных открытий и фактов, сидя у себя на диване, и создаются такие фильмы самоотверженными людьми, режиссерами и операторами. Сегодня мы поговорим именно с таким человеком, режиссером Владимиром Мариным. Владимир Марин – режиссер-сценарист. Родился в Москве. Окончил режиссерский факультет в ГИКа в мастерской игрового фильма под руководством Владимира Наумова. Создал видеостудию «Иоран» при Институте океанологии имени Петра Шершова. Совместно с Центром научфильмом выпустил научные документальные фильмы об экспедициях в Арктику, на Дальний Восток и Беломорье. Фильмы об океане и его обитателях, такие как «Миры на Титанике», «Карта опасных глубин», «Пыль планеты. История океана», «Сто шкур неубитых медведей», «Нисейка. Младшая дочь», «Краткое пособие по воспитанию тюленей» и многие другие. Владимир – призер многих отечественных и международных кинофестивалей. За фильм «Нисейка. Младшая дочь» получил награду за лучший сценарий на 2-м международном кинофестивале стран Арктики «Arctic Open» и серебряный диплом на Международной киноассамблее на Днепре. Добрый день, Владимир. Рада вас приветствовать.
Спасибо вам.
Наша рубрика называется «Человек», и мне всегда интересно узнать, кто же мой собеседник. И хочу начать с биографического вопроса. Вы окончили в ГИК, факультет игрового кино, и работаете сейчас в Институте океанологии. Вот что общего у кинематографа с океанологией и как это связано?
Среди океанологов есть замечательные кинематографисты, и вы их знаете прекрасно. Например, с Джеймсом Кэмероном работал наш коллега Анатолий Михайлович Сагалевич на фильме «Титаник». И в 97-м году, когда я, обучаясь в ВГИКе, посмотрел этот фильм «Титаник», я вдруг понял, надо же, как здорово. Наши ученые, наши специалисты работают. Вот. Но тогда я не думал, что я сюда приду, потому что я хотел снимать что-то где-то другое, может быть, какое-то игровое кино и все такое прочее. Но потом каким-то образом вот, значит, мне пришлось завести трудовую книжку. То есть разовые проекты, которые были после окончания института, они шли, там хуже, лучше. А дальше было очень просто. Была первая экспедиция, в которой мне пришлось работать оператором и режиссером на Байкал. И, как вы понимаете, Байкал — это такое место, где трудно остаться равнодушным к красоте природы, к романтике вот этой работы. И одна экспедиция, в общем-то, решила мое настроение практически сразу.
В качестве режиссера, оператора и руководителя съемок вы провели более 20 морских и ряд сухопутных экспедиций, связанных с научно-популярной тематикой. Вы бывали в длительных экспедициях на холодных суровых территориях. Это Арктика, Соловки, Чукотка. Вот какие бывают интересные ситуации во время съемок? Поделитесь.
Ну, есть курьезные ситуации, которые я рассказывал. Вот на Чукотке была не такая уж вроде бы долгая там и длительная съемка, всегда было куда убежать. Но за 2 часа, пока мы снимали на серьезном таком морозе, с ветром хорошим, у меня случилось следующее. Я очки снял, и у меня вот упоры носовые, они просто отвалились. И то же самое произошло с ботинками. То есть вроде бы хорошие были ботинки, но за вот 40 там мороз, и когда это... Там все полопалось просто. Но это смешная история, поэтому я купил уже другие очки и другие ботинки. Значит, более интересные истории, но их много, да, вот Байкал, например, очень интересное было начало, опять-таки. Мы на дне искали машины затонувшие. Однажды мы нашли, единственный раз за 3 года, мы нашли там грустную историю вроде бы, но с таким поворотом. Мы нашли там шаманку с острова Ольхон, как мы узнали потом. И после этого случился жуткий шторм на Байкале. Мы всем говорили, что, наверное, он произошел из-за того, что мы нашли того, кого Байкал поглотил. Ну, доля иронии была, но когда мы прошли через шторм, через Байкал, пришли в Иркутск, то все было ощущение, что действительно что-то страшное произошло. Конечно, это было связано не с нами, но так совпало. Были поломаны щиты рекламные, ходили солдаты-срочники, собирали деревья и так далее. Вот. И если правильно рассказать историю вот эту, то она тоже экспедиционная история, и, в общем-то, говорит о том, какие странные силы иногда действуют в море, в океане и так далее.
На фестивале киноассамблеи на Днепре были представлены 3 ваших фильма. Все они побывали на международных кинофестивалях на родине и за рубежом. Это фильмы о людях, которые помогают, спасают от гибели животных. Мирослав Бабушкин, не только ученый, но и современный доктор Айболит, дом которого до отказа наполнен птицами и которым нужны лечение и помощь. Фильм «Нисейка, младшая дочь», когда моржиха Нисейка заболела и вынуждена была прийти за помощью к людям. Это был международный проект по спасению. Ей делали операцию, и мало было шансов на то, чтобы она выжила. Скажите, что движет человеком совершать подвиг милосердия? Почему человек хочет совершать милосердие, несмотря на сложные ситуации? Как вы думаете?
Наверное, каждый раз это отдельная история. То есть где-то, вот как в нашей истории там про крошек, или когда мы говорим про краткое пособие по воспитанию тюленей, в этом фильме, там, как ни странно, мне кажется, было в основе то, что Вячеслав, Слава и Лена, они нашли друг друга в процессе этого. То есть это фильм о счастье, которое свело людей. То есть они вместе начали работать, им это очень понравилось. Это стало делом их жизни, делом их семьи. В каком-то другом случае это... Желание, вот как с Нисейкой, это желание нашей героини Светланы Малышевой создать целый мир вот в этом зоопарке в Ижевском, да, это желание, как мне кажется, наполнить мир самыми разными и удивительными существами. А уж потом с этими существами, с этой несейкой, у нее прям отдельная была дружба, там, не знаю, там, любовь, взаимопонимание. Но вот она создавала целый мир, и в этом мире ей нужна была несейка очень. У Мирослава это такое, знаете, как чувство, может быть, индейца, я так называю. Сейчас я думаю, что его движет. Ему хочется быть крутым парнем. Вот. Он хочет быть лесным человеком. И в этом деле ему попадались на его пути птицы, которые нуждались в помощи. И вот он такой сказочный. Он же Мирослав, почти что какой-то Иван или кто-то еще. И вот он, значит, вот он такой герой. Это каждый раз отдельная история. Но, наверное, есть что-то общее. Что общее? Ну, я бы, наверное, сказал, что это вот тот самый оптимизм. То есть вот это желание не просто жить на земле, а жить на земле так, чтобы тебе было интересно, чтобы ты был полезен, и чтобы вокруг тебя был какой-то мир, который тебе нравится. Вот я думаю так. То есть они себя спасают, вот что. Я вам скажу так.
Ваш фильм-сериал «Займемся наукой» посвящен новейшим разработкам и исследованиям в области океанологии, биологии, археологии, биоинженерии, медицины и космоса. В фильме приняли участие ученые, исследователи из многих российских городов. Расскажите, пожалуйста, как проходили съемки и почему важно снимать такие фильмы?
Значит, в этом сериале «Займемся наукой» у меня была одна серия – океанология. Понятно, почему мне ее предложили. Почему в целом сериал решили снимать продюсеры Дмитрий Якунин, там, Ольга Филонова и Movie Start? Потому что действительно мы не знаем наших молодых ученых. Их очень мало. Если когда-то мы смотрели фильмы, там, не знаю, «Иду на грозу» там, или «Коллеги» с замечательными нашими, или даже «9 дней одного года», где тоже были физики, ядерщики. Или можно вспомнить какие-то еще, знаете, зарубежные фильмы. Вот того же Индиана Джонс, который был ученый, в общем-то, в основе своей. То сейчас какое-то вроде бы много. Вроде бы у нас пронизан наш мир наукой, какими-то информацией, техникой. Ну вот если вы, наверное, спросите себя, вот, в Украине там, или у нас в России, там, знаменитые ученые, молодые, то, наверное, мы вспомним, но с трудом. И оказывается, есть люди младше меня лет на 10, а то и больше, на 15, которые уже заведующие лабораторией, да, там, ходят в экспедиции морские, причем девушка возглавляет значит, плавучий университет, так называемый. Наташа Степанова. Вот я рассказываю о своих героях. Там, или в 34 года уже Александр Осадчик, там, доктор наук. Это серьезное достижение для 34 лет. Или, значит, Александр Семенов, он, например, уже знаменитейший, в общем-то, фотограф подводный, который работает с мировыми брендами, то есть BBC, National Geographic, Netflix, с кем-то еще он работает. И тоже он сильно меня младше, то есть на 10 лет. И для меня это, на самом деле, для меня это было открытие. То, что я их не видел даже, понимаете? Ну и, наверное, зрители тоже мало догадываются. А между тем, это довольно симпатичные, яркие, не довольно, а действительно симпатичные, яркие, сильные личности.
Спасибо, Владимир, за разговор и за такие фильмы очень важные, которые помогают зрителю увидеть новые открытия и побывать в далеких уголках нашей планеты.
Спасибо.
Сегодня мы говорили о научных документальных темах, о людях, которые самоотверженно сохраняют животный мир, с режиссером Владимиром Мариным.
Есть песни, которые воспринимаются нами как подлинно народные, никак не связанные с авторами, их создавшими. С чего начинается «Родина»? На безымянной высоте, березовый сок, белые акации, гроздья душистые. На этих удивительно душевных, светлых песнях выросло целое поколение наших соотечественников. Но многие ли помнят, что их автор – Вениамин Баснер, один из самых известных советских композиторов? Именно его произведения сразу после выхода фильмов, в которых они прозвучали, пела вся наша страна. 1 января исполняется 97 лет со дня рождения этого замечательного композитора. Thank you.
поколению советских композиторов. Великий музыкальный гений, автор мелодий к многочисленным и любимым кинолентам – Вениамин Ефимович Баснер. Диапазон его творчества очень широк. Это оперетта, балет, симфония, инструментальные и вокальные сочинения. Будущий маэстро родился в Ярославле. В роду Баснеров не было профессиональных музыкантов, но музыка в их семье звучала всегда. Вениамин с отличием окончил музыкальную школу по классу скрипки, и его зачислили сразу на второй курс музыкального училища имени Собинова. Когда же началась война, большинство преподавателей ушли на фронт, и занятия прекратились. Лишь студентам выпускного пятого курса оставили возможность закончить обучение. Среди них был и Баснер. В 1942 году он закончил музыкальное училище и был зачислен в Ярославскую филармонию солистом-скрипачом. Одновременно он выступал в воинских частях с оркестром. В 18 лет будущего композитора призвали в ряды советской армии и зачислили курсантом в артиллерийское училище. Однажды его игру на скрипке услышал начальник училища и перевел талантливого курсанта в музыкальный взвод. Там он занимался аранжировкой популярных песен и принимал участие в концертах как дирижер. После войны Баснер поступил в Ленинградскую консерваторию. Там он серьезно увлекался сочинением и регулярно посещал композиторский класс Дмитрия Шостаковича. Впоследствии они стали близкими друзьями. Музыкальное искусство гармонично вошло в жизнь молодого человека, открыв ему настоящее счастье творчества. Он очень много писал, и произведения композитора становились популярными практически сразу же после первого исполнения. Наибольшую известность ему принесли его опереты, военные песни и музыка для кино. Вениамин Баснер написал музыку более чем к 100 кинофильмам. Среди них такие шедевры, как «Судьба человека», «Щит и меч», «Бессмертный гарнизон», «Мичман Панин» и «Полосатый рейс». Многие страницы киномузыки Баснера обрели самостоятельную жизнь на концертной эстраде. Своего рода визитной карточкой композитора стала песня «С чего начинается Родина», написанная для телефильма «Щит и меч».
С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять.
Его песни «На безымянной высоте», «Березовый сок», «На всю оставшуюся жизнь», романс из телефильма «Дни Турбиных» – это вневременные хиты, которые вошли в золотой кинофонд. В творчестве мастера вообще много песен, посвященных военным событиям. И это не случайно, ведь именно во время Великой Отечественной проявлялись настоящие чувства – сострадание, жертвенность, беззаветный героизм. Немногие знают, что популярная песня «На безымянной высоте», написанная для кинофильма «Тишина», создана на основе реальных событий. Боя 18 советских солдат из 8-й роты 718-го полка против 200 немецких военных. Это произошло в 1943 году. Все участники того героического сражения, как выжившие, так и погибшие, были награждены орденами Отечественной войны первой степени. А на месте сражения сегодня открыт музей и мемориал, посвященный этому героическому подвигу. Сам же Баснер рассказывал о том, что многие думали, будто эта его песня фронтовая. Однажды даже был случай, когда одна женщина долго убеждала композитора в том, что эту песню они пели во время войны. И очень обижалась и не верила, когда Баснер пытался ей объяснить, что это он ее сочинил в 1962 году. Одна из замечательных песен Баснера «Белые акации гроздья душистые» многим кажется старинной, это по-своему справедливо. Написана она по мотивам дореволюционного романса «Белая акация». Мелодия, которая стала основой для гимна добровольческой армии генерала Антона Деникина и пролетарской песни «Смело мы в бой пойдем». Баснер и Матусовский сделали ее прекрасным романсом. Со временем, особенно после ее блестящего исполнения Людмилы Сенчиной, эта песня стала народной. наследие композитора включает в себя также симфонии, инструментальные концерты и симфонические сюиты, а также квартеты и произведения для музыкального театра. Жизнь этого талантливого человека, оставившего заметный след в музыкальном искусстве, завершилась в 1996 году. Последнее пристанище он обрел в некрополе Комарова под Санкт-Петербургом, где похоронено много известных людей.
Новый медиапроект на этой неделе запустил информационно-просветительский отдел Свято-Успенской Святогорской лавры. Это публикация 17 колядок. Записи песнопений в исполнении участников рождественского фестиваля будут появляться на YouTube-канале обители по одному в день. Тем самым они будут напоминать о приближении одного из главных праздников православной церкви – Рождестве Христова. Открыла марафон румынская колядка «Нична стала, зирка стала». Напомню, что в традиционном рождественском фестивале колядок в Святогорской лавре в этом году приняло участие 30 хоров из разных областей Украины. Все эти произведения опубликованы в нотном сборнике на сайте монастыря и теперь доступны всем желающим. Учите и пойте рождественские колядки, они, несомненно, украсят все зимние торжества. И завершая наш праздничный выпуск, я поздравляю вас с наступающим новогодним праздником. И хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году произошло то самое чудо, о котором мы все так мечтаем. Чтобы все мы и все наши близкие были живы и здоровы, чтобы Новый год принес душевное спокойствие, стабильность и счастье. До встречи ровно через неделю, уже в новом году. До свидания.